Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже даны нам. И мы ожидаем, что Духом Твоим Ты поможешь нам мудро их применять, чтобы воля Твоя совершалась на земле, как на небе. Мы просим Тебя, направь нас в этом учении и помоги каждому слушающему сверхъестественно в мудрости Твоей принять откровение и исцеление своей души через откровение. Пусть каждый слушающий сверхъестественно и увидит, и услышит, что есть воля Твоя для каждого из них лично. Да будут открыты и глаза, и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание действует, и сила Твоя снимает всякое бремя и ярмо с души каждого слушающего, открывая глаза и уши на волю Твою. Отец, мы благословлены трудом Твоего Духа над каждым из нас лично. И мы верим, что у Тебя получится. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его и дальше, помогая нам сверхъестественно исполнять волю Твою. Спасибо Тебе за Твое помазание Духа премудрости и откровения. И я прошу, Отец, также направи меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое помазание и за могущественное действие Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы с вами продолжаем рассматривать тему «Тело человека в свете Иисуса». Тема, возможно, не является очень актуальной, хотя, с другой стороны, желаний принять исцеление сверхъестественным способом, кстати, гораздо чаще звучит, чем какие-либо другие желания, которые тоже считаются важными. То есть, что такое исцеление? Ранами его вы исцелились, говорит Писание. Исцелилось, в первую очередь мы обозначим тело. Смотрите, исцелилось, говорится, в прошедшем времени. Но всякий раз, когда я говорю слово «исцелилось», в своем духе я имею четкое свидетельство. Стало здоровым. Знаете, есть разница между тем, чтобы принимать здоровье и принимать исцеление. В этом есть огромная разница. Потому что здоровье исцеляет все тело. А исцеление чаще всего, оно очень точечное. То есть вы можете исцелить ногу, но при этом не исцелить ухо. Вы можете принять исцеление для своей руки, но при этом не принять исцеление для своей почки. Здоровье же в целом приходит, чтобы убрать все немощи. Поэтому применяйте свою веру к тому, чтобы быть здоровыми, а не исцеленными в чем-то одном. Потому что, возможно, принимая исцеление в отношении колена, вы пока даже и не обращаете внимания на те трудности, которые, или сложности, которые возникают у вас со спиной. Но если вы будете принимать здравие для всего тела, то Дух Святой поможет вам принять здоровье для всего тела в целом. Так помните, то, что Иисус сделал на кресте, Он сделал для всего тела, а не для исцеления какого-то одного органа. Поэтому принимайте здравие для всего тела. И я верю, что настоящая тема и в этом плане поможет иметь правильное отношение или правильный мотив. Мы говорим о теле человека в свете Иисуса. И я верю, что уже прослушав три встречи, уже есть какое-то представление о том, что тело человека, как оболочка духа человека, не является тем, ради чего дух рождается свыше. Особенность каждого рожденного свыше духа в том, что душа и тело не рождаются свыше. Но рожденный свыше дух имеет силу, имеет непосредственное взаимодействие с Духом Божиим, чтобы оказать влияние и на душу, и на тело. Но само влияние как на душу, так и на тело не может происходить стихийно или хаотично, или по желанию самого человека. Само стремление влияния на тело, как и на душу, должно происходить в соответствии с миссией духа. То есть, если вы не знаете, какова миссия вашего духа, если вы не знаете, как принимать определенную для вас волю, волю Творца, то естественно, что как само обновление ума, так и применение вашего тела будет сохранять старое направление. То есть вы будете снова и снова продолжать думать, говорить и поступать в соответствии с тем, как вам кажется это правильным. Естественное тело будет выполнять эту же задачу. То есть, в общем-то, то, что вы ожидали и в отношении и души, и тела, проявляться на том уровне, на котором возможно было бы проявление, если бы изначально все было правильно выставлено, возможно, и не будет. Но я верю, что каждый рожденный свыше после рождения свыше ожидает только, не только возрождение своего духа в новое, но и душу, и тело тоже ожидает, что это будет сказываться и проявляться, а не просто как информация о том, что такое есть. Поэтому тело человека также должно переживать сверхъестественное влияние и воздействие Духа Святого, пребывающего в Духе. Само изучение темы тела человека в свете Иисуса мы рассматривать будем непосредственно в свете Иисуса. Мы положили в основание 3 встречи, сегодня 4-я встреча, где мы уже будем говорить непосредственно о Сыне Божьем Иисусе. Почему мы подняли именно в свете Иисуса? Как ни удивительно, что сколько я не продолжаю говорить о том, что Иисус есть стандарт и образец, Иисуса продолжают рассматривать в избирательных аспектах. А именно, определили роль Спасителя, определили роль Целителя, определили роль Ходатая, то есть определили какие-то роли Иисуса, которые Иисус выполняет во всем же остальном, а именно в повседневности Иисусу места как бы и нет. И для меня действительно было, как знаете, как просвещение, когда одна сестра сказала так. Да, действительно, мы Иисусу отвели только место служения. То есть Он служит, а мы живем. Знаете, служение и жизнь были разделены. То есть все, надо служение Иисуса, мы призываем служение Иисуса. Но жизнь не была тем местом, где Иисус бы занял свое место. Потому что просто не знали, как Ему предоставить место в повседневности. Но есть то, что сказано Духом Божьим и записано, и этого никак нельзя убрать в сторону, я прочитаю этот стих, потому что это есть ожидание Творца. Это то, что Дух Божий сказал через апостола Павла, записал послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». То есть образ Сына Божьего – это не просто образ, который вы воспринимаете как информацию. Или отводите ему роль только спасителя, целителя и еще ряд аспектов служения. Нет, на самом деле образ – это объект для подражания. Объект для изучения. И изучение Сына Божьего, я верю, что это еще тот аспект, который очень-то, в общем-то, в церковь и не проник. Как ни удивительно, вы сами это можете заметить, чтобы у вас не формировалось такое представление, что я говорю какие-то странные вещи. Послушайте. В основном, по сей день, в церквях, под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, изучают небезупречные образы. Павел, Иов, Иоанн и другие участники Завета не являются безупречными. Но по разным причинам ум, рожденного свыше, в большей степени с легкостью стремится к изучению тех, кто не является безупречным. Понятно, почему ум к этому открыто идет. Потому что сам по себе ум еще находится под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Но рожденные свыше все-таки должны принять, что есть только один образ для подражания. Один образ для изучения. Один образ для познания. Нету других образов определенных творцов. А если еще соединить слова Иисуса, которые Он сказал о миссии Духа Святого в жизни рожденных свыше, то это вообще должно поставить все точки над «и». Дух истины, он же есть Дух Святой, прославит меня. Это говорит о том, что как бы вы ни пытались кого-то другого изучать и другого кого-то исследовать, Дух истины, Дух Святой в вас не обязан животворить и использовать это для того, чтобы изменять, влиять, насаждать или еще что-либо делать. Поэтому, если вы ожидаете служения Духа истины вам, то, пожалуйста, начинайте изучать того, кто определен для изучения, для подражания, для во всех аспектах его рассмотрения. Этим является только Сын Божий. Хорошо. И как я уже обозначил, что в сегодняшней встрече мы начинаем эту тему уже детальнее рассматривать в Сыне Божьем. Вопрос к вам. То, как использовал тело Сын Божий Иисус, мы можем рассматривать как образец истинного применения тела и образец истинного назначения тела человека. Да. Послушайте меня сейчас просто внимательно. Даже при том, что все слушающие этот вопрос согласятся, да, то вы сами наверняка можете заметить, что рожденные свыше продолжают говорить «мое тело», и продолжают использовать его в соответствии с своими желаниями. То есть очевидно, что согласие с правильным вопросом, можем ли мы сказать, что Иисус, то, как Он использовал свое тело, есть образец. Все скажут, конечно, можем. Подождите, если это образец, то где стремление? Где стремление не называть свое тело своим? И где стремление не использовать тело в соответствии со своими потребностями? Стремления нет. Потому что мы не против, что Иисус образец. Но если вы не против, это абсолютно не показатель того, что вы будете это целенаправленно использовать. Поэтому пока Иисус не станет образцом, то в вашем уме вы просто будете не против. Просто не против. И как ни удивительно, большинство людей не против, но единицы начинают обращаться к Иисусу как образцу. Поэтому апостол Павел принял от Духа Божьего определенное слово. Это слова, сказанные Духом Божьим через апостола Павла. Но эти слова, которые я сейчас прочитаю, они не являются попыткой проинформировать Духом Божьим рожденных свыше. Это слова, которые Дух Божий говорит к рожденным свыше, как то, что Он ожидает, и как то, что Он хочет, чтобы именно такое отношение у рожденных свыше было к им, к их телам. Телам, которые рожденным свыше Духом доверили. Вы скажете, подождите, брат Олег, так у меня тело, которое мне сейчас доверили. Да, ваше тело является функциональной оболочкой вашего духа, который рожден свыше. То есть вы дух, рожденный свыше. У вас есть душа, и вы вместе с душой помещены в тело. Тело является лишь оболочкой, функционально необходимой оболочкой для естественного физического мира. Но тело, как и дух, как и душа, являются собственностью Господа Иисуса. И именно это я хочу прочитать. Это сказанное Духом Божьим и записанное в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, через апостола Павла. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, собственник, Святой Дух, которого вы имеете от Бога, и вы, а именно ваш дух, душа, тело, не свои, или по закону духа не принадлежите себе». Я не сказал, что с подобным легко согласиться. Я имею в виду, легко, возможно, согласиться в уме, но внедрить это в повседневность требует усилий. Именно в этом аспекте бы я сказал, что действительно царствование Бога в жизни рожденного свыше, такие усилия берется. Не царство Божье, которое чаще всего термин не понимают рожденные свыше. А когда Иисус говорил царство Божье, Он говорил о царствовании Бога в жизни человека. Потому царствование Бога в жизни человека возможно только когда человек в этом направлении со своей стороны будет прилагать усилия. Само по себе это не произойдет. Поэтому здесь есть и предупреждение, не знаете ли. Здесь есть и наставление, здесь есть и ожидание. Но здесь есть и, конечно, определенная претензия, а именно то, что говорит: ребята, если вы не поменяете отношение к телу, то вы будете продолжать находиться в том, что не является вашим наследием. Хорошо. Итак, мы уже с вами закрепили ответ на вопрос. То, как использовал тело Сын Божий Иисус, можем ли мы рассматривать как образец истинного применения тела, образец истинного назначения тела человека? Мы обозначили «да». Теперь возьмем одну историю, от нее оттолкнемся в нашем изучении. Эта история представлена в Евангелии от Марка, 11 глава. Начнем с 11 стиха. «Вошел Иисус в Иерусалим в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, то есть прошла ночь, пришли из Иерусалима, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря». Слушайте внимательно. Не написано ли, в данном случае он говорил о Торе, «дом мой», он говорит о доме Отца, «дома молитвы наречется для всех народов». Прежде чем двигаться дальше в нашем изучении, давайте мы обозначим несколько стихов, которые помогут нам более глубоко смотреть на то, что значат эти слова. Возьмем первый стих, это сказанное Духом Божьим и записанное в первом послании Тимофея, 3 глава, 16 стих, также через апостола Павла. «Бог явился во плоти». В данном случае давайте рассматривать Сына Божьего Иисуса как того, в ком являл себя Бог. Зафиксировали. И еще один стих возьмем, это уже слова Иисуса. Иоанна 5 глава 19 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Вопрос, будьте внимательны. Рассматривал ли Сын Божий Иисус свое тело в свете слов? «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов». Рассматривал ли Иисус тело, которое было у него, в свете слов «дом мой, домом молитвы наречется». Иисус, послушайте меня внимательно, период своего земного служения не рассматривал землю, на которой он находился, и все, что на ней находилось, как совершенная воля Отца. Он понимал, что все, что находится на земле, не является безупречным, не является волей Отца. Иисус прекрасно понимал, что Бог, Творец, в каких храмах живет? Нерукотворных. Он прекрасно об этом понимал. Поэтому Иисус для себя глубоко осознавал, что храм в Иерусалиме и все служения, которые в нем проводились, был ярким, яркая демонстрация того, чему предстоит быть в теле каждого рожденного свыше духа. Да, в основном так не рассматривают. Но все знают, что Бог в нерукотворных храмах живет. Храмах, которые не относятся к тому, что есть произведение рук человеческих. Но тем не менее, продолжают делать акцент на важность здания. Хотя акцент нужно делать на важность Духа, а не на важность здания. Поэтому Сын Божий Иисус, зная волю Отца, знал ее не только из пророчеств о себе, о своей миссии, но знал из того, что Он был образец. Иисус знал, что Он есть образец. Поэтому Он и сказал, что «Я пришел явить истину». «Я пришел явить истину». Поэтому в некоторых разговорах с иудеями Иисус недвусмысленно говорил о том, что Он представляет образец истинного храма. Иоанна 2 глава 19 по 21 стих. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, Они не понимали, о каком речь храме идет. И я в три дня воздвигну ее. На это сказали сей храм, и они говорили о здании каменном. Строился 46 лет. И ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего. Знаете, как неудивительно, но по сей день определенная группа людей считают, что здание важнее человека. В определенных деноминациях так и придерживаются лозунга: кто строит храм Богу на земле, тот строит храм себе на небе. Я не буду комментировать эти лозунги, эти термины, но Иисус никогда не обозначал храм как здание важнее человека и тела как храма для Духа Божьего. Никогда этого не делал. Поэтому Сын Божий Иисус не рассматривал свое тело, делая ударение, как свое. Он рассматривал его как место, в котором пребывает Дух Божий, Дух Отца. Отец во мне, я в нем. Давайте мы скажем на тело, которое есть у вас. Я не сказал на ваше тело. Я сказал на тело, которое есть у вас. Давайте скажем. Это тело – храм Духа Божьего. Возможно, когда вы это сказали, вы еще не рассматриваете это как что-то, в чем, по сути дела, для вас будущность и надежда. Потому что если вы придете к глубокому осознанию, допустим, когда вы читаете Библию Ветхого Завета, читаете Библию, книгу Ветхого Завета, вы читаете о величии Божьем. Вы читаете о величии Божьем, и где-то в какой-то степени, читая о величии Божьем, вы говорите: да, удивительные события. Послушайте, фактически книга Ветхого Завета представляет вам то, как действовал Дух Божий, который теперь находится в вас. Но что-то мешает вам рассматривать того, кто здесь представлен, как того, кто в вас. Что-то мешает вам рассматривать это так, как будто этот же Дух, который здесь, реально такой же в вас. Неужели вы думаете, что в вас находится другой дух, который не говорил, да будет свет? Что-то мешает. Я могу сказать, что это. Это мудрость земная, душевная, бесовская, которая реалии присутствия Духа Божьего в вас на такой степени упраздняет, что вы можете читать Библию и никогда не рассматривать, что тот же Дух Божий, который сказал, да будет свет, сейчас находится в вашем духе, и доступен вам, как Дитя Божьему, во имя Иисуса, для взаимодействия с Ним. Брат Олег, подождите, но нет уж ничего невозможного для Бога, это сказано вам. И то, что в вас больше того, кто в мире, тоже сказано вам. Но заметьте, что нам гораздо легче взаимодействовать с человеком, который ограничен, чем с Богом, который не ограничен. Кто мешает нам это взаимодействие внедрять? Послушайте. Пока Иисус не станет стандартом и образцом во всем, вы не сможете это внедрить, потому что непроизвольно вы всегда записываете себя в списке творений. Да, вы творение, но послушайте, вы творение в полноте. Вы не творение, которое лишено Духа Божьего. Вы творение, которое восстановлено в Духе Божьем. Поэтому это огромная разница. Итак, Сын Божий Иисус не рассматривал свое тело как свое. Он рассматривал его как место, в котором пребывает Дух Божий, Дух Отца. Отец во мне, и я в Отце. Но возникает сразу вопрос. Но что делал Дух Сына в присутствии Духа Отца в храме тела Сына? Внимал его воле. Смотрите. Сын внимал тому, в храме кого Он находился. Вопрос. А ваш дух в чьей храме? В чем храме находится? Послушайте. Слово «храм» в контексте Писания означает место служения, место общения, место, где вы приносите свои просьбы, в местах, где вы слушаете ответы. Ваше тело названо храм. Ваше тело под словом храм уже раскрывает то, по сути дела, в чем нам нужно простираться. Если вы рассматриваете тело как храм, то вы понимаете, что общение с Богом снаружи, в этом нет необходимости, потому что вселюсь в них и буду ходить в них. Он хочет иметь общение из духа в дух. Он не нуждается в наружных каких-то знамениях. Да, он может использовать наружные знамения, но это тогда будет задействовать небезупречный физический мир. Итак, но что делал Дух Сына в присутствии Духа Отца в храме тела Сына? Учитывая слова «Сын ничего не может творить сам от себя», то несложно догадаться, что Он внимал Его воле. Пример? Пример. Образец? Образец. Поэтому Сын Божий Иисус знал записанную в Писании волю Отца о Нем, но продолжал внимать, помня, что всему Духом Божьим определено свое время и свое место реализации. Иисус знает волю Отца о себе, но при этом продолжает внимать, помня, что всему свое время и место ее реализации. Поэтому Иисус прекрасно осознавал, что записанная в обетованиях воля Творца для Сына не является основанием для самодеятельности, но основанием для диалога и водительства, чтобы знать и время, и место. Очевидно, что именно знание воли Отца, знание, не записанное воли Отца, у него было знание записанное воли Отца, а знание воли Отца, которое открывалось Духом Отца ему, влияло на его слова, влияло на его поступки, а не просто становилось для него информацией. Иисус всегда слушал. Иисус всегда внимал. Какая бы ситуация ни была, Иисус не торопился реагировать на нее, исходя из того, что он знал о воле Отца. Я имею в виду записанной воле Отца, представленной в обетовании. Иисус слушал, чтобы знать волю Отца. Поэтому и написано, что смирил себя, быв послушный даже до смерти и смерти крест. Это говорит о том, что в период своего земного служения Иисус всегда двигался и в двух состояниях. Мы уже об этом немножко говорили. Первое, это он ожидал. Он всегда ожидал слова от Духа о конкретной воле Бога. Он всегда ожидал слова от Духа о конкретной воле Бога. То есть, если Иисус имел с кем-то диалог, он ожидал слова от Отца, водительства Отца в этом диалоге. Если Иисус где-то сидел, он ожидал все от Отца в этот момент. То есть, Иисус всегда был в ожидании. Ожидании, чтобы знать волю Отца в той или иной ситуации. Он всегда занимал позицию ожидания. Ожидание. Ожидание всегда предполагает, естественно, и внимание. Если вы ожидаете, то вы и внимаете. Ожидаете ли вы от Духа Божьего наставление на кухне, в ванной комнате, в общении с людьми, в общении с детьми? Ожидаете ли вы участие Духа Божьего? Иисус ожидал. Когда же он получал указание от Отца, он занимал позицию исполнителя воли Отца, становясь исполнителем, а не слышателем только. Сын Божий Иисус знал, что пока Дух Божий, Господин над его телом, никто и ничто не могут с ним сделать. Так он и ответил Пилату. Иоанна 19 глава 11 стих. «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Или «если бы не было воли Отца, которой я полностью подчинил себя». Те вопросы, которые мы сейчас с вами затронем, они удивительны сами по себе. Потому что все знают, допустим, из 90-го псалма «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Но немногие знают, что кровь Всевышнего – это место, послушайте, где Он Господин над телом человека, а не сам человек. То есть вы можете цитировать стих «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущим покоится». Послушайте, кров Всевышнего предполагает господство Духа Божьего над телом человека, иначе это не кров. Какой это кров Всевышнего или Всевышний не имеет власти над телом? Другой стих, это 22-й псалом, 1-2 стих. «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Но немногие вникли в то, что для того, чтобы Господь стал их пастырем, они должны слушать, что Он говорит, а не говорить Ему, что Ему делать. Послушайте, Иисус – пастырь лишь тех овец, которые свои тела передали Ему. Только тех Он может вести. Если же рожденный свыше продолжает сам решать, что ему делать со своим телом, то Иисус не пастырь этого тела, и на злачные пажити это тело попадет вряд ли. К водам тихим тоже вряд ли, ну а в долину смертной тени, ну это точно, что попадет. Поэтому, что бы ни говорили в разных деноминациях о том, что Бог допускает дьявола к человеку, в свете Иисуса очевидно, что если человек послушен воле Бога Отца, дьявол не может делать с ним все, что он хочет, а именно с его телом. Но если человек не послушен воле Бога Отца, то, естественно, в этом случае дьявол получает доступ к телу. То есть не Бог допускает дьявола к телу, а человек допускает дьявола к телу. Так и написано, или сказано Духом Божьим через апостола Павла в Галатам 6:7: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Но Духом Божьим сказано, что незаслуженное проклятие не сбудется. Что значит незаслуженно? Это значит незаконно по отношению. То есть, если вы используете это тело в соответствии с определенной для него волей, в соответствии с определенной для него волей Творца, то как бы дьявол не хотел поразить это тело, тот, кто вас больше. Тот, кто вас, становится на защиту своего храма. Потому что на самом деле в таком случае он собственник, и он сам его и защищает. Это уже подводит нас к тому, что тело Сына Божьего не служило его воле, но воле Бога Отца. А теперь я хочу задать вам провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Будьте внимательны. И я бы порекомендовал вам задать подобный провокационный вопрос, ну, тем людям, с которыми, возможно, вы имеете какое-то общение. Это хороший вопрос для дискуссии в дальнейшем. Вот какой вопрос. Была ли у Сына Божьего Иисуса возможность использовать тело для Его воли? Вы знаете, я задавал подобные провокационные вопросы. Мог ли Иисус согрешить? Это из той же серии. Имел ли Иисус право согрешить? Это из той же серии. В определенных деноминациях реакция всегда стабильна и неизменна. Вначале молчание ума, а потом ответ из ума. Нет, он не мог. Если вам кто-то ответит «нет, он не мог», то задайте вопрос следующий. Можем ли мы тогда рассматривать действия дьявола в отношении Иисуса как искушение, если он все равно не мог согрешить или не мог использовать тело, так как он считал на то нужным? Тогда получается, что искушение, первое искушение сатаны в отношении Иисуса вообще не было искушением. Потому что именно оно было в области или на основании того, что у тела есть потребность кушать. Так и было сказано. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Или другими словами, примени данную тебе власть и силу, чтобы накормить тело. Это же не грех? Это же не грех накормить тело. Поэтому у Сына Божьего Иисуса была возможность использовать свое тело для своей воли. Это важно отметить. У него была такая возможность. И вот что важно отметить. И он бы мог это сделать на просьбы тех людей, которые очень нуждались в его помощи. И я могу вам сказать точно, люди были бы очень благодарны ему. Очень бы благодарны были, если бы он всегда исцелял. Очень благодарны были, если бы он всегда отвечал на их просьбы, на их нужды. Они были бы очень благодарны им. Но в таком случае это бы делал только Сын Божий Иисус. Это бы не делал Отец. Видите разницу? Люди были бы благодарны ему, люди благодарны, но перед отцом он находился бы в непослушании. Послушайте, благодарность людей никогда не является определяющим в том, где вы будете проводить вечность. Благодарность людей никогда не является определяющим в том, насколько вы угождаете Богу. Иисус мог отвечать на просьбы людей, и он бы всегда имел истинную благодарность, но при этом это все делал бы только он, применяя те духовные дарования, которые были у него. Поэтому у Сына Божьего Иисуса была и власть, и сила в его теле являть его как Сына Божьего. Но Сын принял решение являть только волю Бога Отца. Вопрос. Имел ли Иисус возможность и мог ли действовать без отца? Да. Да, как и вы. Иисус назван последний Адам. Точно так же, как Адам сделал определенное действие без Духа Божьего, точно так же Иисус в период своего земного служения мог бы действовать абсолютно без отца. Да, это привело бы определенным последствиям. Плохим последствиям. Мы не будем анализировать их. Но он мог это делать. Абсолютно мог это делать. Но Сын Божий сделал свой выбор. И я верю, что Отец учил своего Сына сделать этот выбор и держаться этого выбора. Не моя воля, но твоя да будет. Хорошие стихи из Писания. Я применяю это уже в молитве. И я уже в следующей встрече, это завтра будет встреча, скажу вам, почему я применяю именно это слово в молитве. Потому что это играет очень важную роль. А теперь слушайте внимательно. Я верю, что это поможет вам в определенных вещах. Дьявол не мог причинить вреда телу Иисуса не потому, что он был Сын Божий или потому, что он был помазан. Нет. А потому, что Сын Божий Иисус использовал тело только для исполнения воли Бога Отца. Послушайте, если вы передадите свое тело его господину, то господин тела, настоящий, законный господин тела, знает, как это тело не только сделать здоровым, но и оберегать от всех неизбежных атак в этом проклятом мире. Он знает, как это сделать. Вы не знаете, и чаще всего вы получаете подтверждение, что вы не знали. Это когда с телом начинает происходить что-то, что не приносит вам радости, и знаете, что вы от этого искуплены. Но послушайте, всякий раз, когда с вашим телом начинает что-то такое происходить, это первый признак того, что вы где-то отошли в сторону. Но Иисус, будучи Господом, Целителем и единственным законным господином вашего тела, не отошел от вас в сторону. Он готов принять обратно то, что вы используете не по назначению. Но он не будет это заставлять, он не диктатор, но духом своим он будет вам подсказывать, что отдайте тело тому, кому оно принадлежит. Это поможет вам избежать очень много хлопот, если вы этого не сделаете. Послушайте, еще раз для себя усвойте. То, что происходит с вашим телом, не в соответствии с наследием вашего тела, а именно здоровья, является лакмусовой бумажкой или показателем того, что само применение тела во многом стало не по назначению. Незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется, не может достичь своего тела. Мы не сказали, что не придет, мы не сказали, что не будет атаки, но я сейчас говорю о чем-то другом. Я уже говорю о том, когда атака начала проявляться, когда есть уже проникновение, когда уже есть симптомы, когда уже есть боль, когда уже есть температура. Я говорю о чем-то другом. Я говорю о том, когда болезнь или немощь начинает уже накладывать свой отпечаток на ваши слова, на ваши поступки. Я уже говорю о чем-то этом. Это говорит о том, что с вашей стороны, не со стороны Господа, а с вашей стороны, как доверенного лица в отношении этого тела, где-то вы что-то приступили. Поэтому, как и в прошлой встрече, так и в этой встрече, я рекомендую всякий раз, прежде чем принимать здоровье, совершать молитву покаяния в том, что тело, возможно, не исключено, чаще всего, было использовано не по назначению. Не по назначению. По этой причине дьявол получил определенную свободу. Каждый рожденный свыше не лишен права выбора, для чьей или реализации чьей воли его использовать. Вы имеете определенные духовные дарования. Дары Духа Святого можно сравнить с руками, можно сравнить с глазами, можно сравнить с ногами. Послушайте, дары Духа Святого – это дары. Скажите, дар речи – это дар? Дар зрения – это дар? Дар слышания – это дар? Вот дары Духа Святого – это духовные органы вашего духовного человека. Но точно так же, как физические органы вы можете использовать, руководствуясь мудростью земной, так же и дары вы можете использовать, исходя из тех нужд и потребностей, которые вы рассматриваете приоритетными, хотя они никакого отношения к воле Творца для вас не имеют. Вы можете молиться, вы можете требовать, вы можете. У вас есть духовные дарования власти в имени Иисуса. Но если вы не начнете рассматривать это тело как храм Духа Святого, все ваши действия будут не согласованы. Послушайте, если это храм, то согласовывайте свои действия в отношении этого храма. Если вы имеете осуждение от Духа Святого в отношении ваших действий, покайтесь. Дух Святой не является молчаливым в отношении наших ошибок. Но если вы реагируете на ошибки и каетесь, он всегда будет их обличать. Поэтому в какой-то степени благодарите Духа Святого за то, что он обличает ваши ошибки. Я не сказал вас, я сказал ваши ошибки. Поэтому относитесь к обличению всегда как к чему-то, что выявляет что-то, на что вы не обратили внимания или пропустили по каким-то причинам. Он обличает это, чтобы вы могли покаяться и обратиться от того, что будет причинять вам вред. Поэтому в какой-то степени рассматривайте обличение как важную составляющую его благого дела в вашей жизни. Не относитесь к обличению как к чему-то: «О, не-не-не, у меня уже нет обличения, он меня не обличает». Послушайте, вам лучше, чтобы он обличал, потому что он обличает то, что вас убьет. Это как центральная нервная система обличает занозу в вашем теле, докладывая вам об определенной боли. Центральная нервная система докладывает вам о каких-то непорядках в вашем теле, в каких-то органах. Обличение – это есть проявление мудрости, содействующей вашему здоровью. Поэтому благодарите Бога за обличение, которое может проявляться в физической, либо в духовной форме, в отношении вашего духа, души и тела, и как и в остальных сферах. Поэтому всегда рассматривайте это с благодарением. С благодарением. У нас есть стандартный образец. Я считаю, что это наивысший дар, который является следующим по своей важности после рождения свыше. Рождение свыше – это первичный дар, основной дар, это базовый дар, с которого начинается освоение всех остальных даров. Второй дар, который я верю, что нужно, чтобы этот дар поглотил всего нас, это Иисус как стандарт и образец. Если этого не будет происходить, то рожденный свыше, уже будучи рожденным свыше, будет продолжать двигаться по инерции мира сего. Применяя теперь уже имеющие у него духовные дарования, для того, чтобы отвечать на провокации дьявола. Поэтому чаще всего рожденные свыше становятся занятыми теми нуждами, которые дьявол просто выливает на их жизнь, как помои. Просто выливает. А рожденные свыше применяют власть в имени Иисуса, духовные дарования для того, чтобы реагировать на эти помои, которые выливает дьявол. Я не сказал, что все нужды, которыми вы сталкиваетесь, это помой дьявола. Но в большинстве случаев, потому что только он знает, в чем вы имеете нужду. И он от вас это не скрывает. И если вы будете держать во внимании его волю в его храме, то вы будете знать, в чем вы имеете нужду, причем прежде вашего прошения. А если вы знаете волю его, то знаете, что и получаете просимое, потому что никто от вас и не хочет скрывать того, что вам даровано и является подарком для вас. Является. О чем я потихонечку подвожу или к чему я вас потихоньку подвожу? Даже при том, что вы имеете законное право на пользование этим телом, это не говорит о том, что вы можете это тело использовать в соответствии с тем, что навязывает вам дьявол. Я прочитаю вам стих, который радикален сам по себе, и, возможно, он вызовет в вашем уме немножко возмущения, но, тем не менее, отнеситесь к нему рассудительно. Будьте внимательны. Это то, что Дух Божий сказал, а если он сказал и записал через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, на это стоит обратить внимание. 1 Коринфянам 3:17. «Если кто, это говорится о рожденных свыше, разорит храм Божий, я объясню, как это все происходит, того покарает Бог, или тот будет наказанный его собственником. Ибо храм Божий свят». Смотрите, здесь делается ударение на святость. Значит, будет момент какое-то осквернение. «А этот храм вы или ваши тела». Возникает вопрос, как можно разорить? Давайте возьмем слово «разорить». У нас есть в уме даже представление, что такое разорение. Разорение – это когда что-то важное и ценное выносится или забирается не туда, или применяется не туда, куда должно применяться. То есть, что такое разорение? Разорение – это когда вы используете это тело не по назначению, а именно не в соответствии с определенной для него волей. Тем самым вы фактически это тело подставляете под наследие непослушного. То есть, когда Бог определил для вас путь жизни, когда Творец определил для вас определенные задания на каждый день, и вы не идете по этому пути, вы все равно по какому-то пути идете. Поэтому, если вы не идете по пути жизни, вы идете по пути смерти. Что такое путь смерти? Это когда все ваши действия неизбежно приводят к тому, что разоряет это тело. Поэтому еще раз делаю ударение, и будьте в этом плане постоянны и всегда помните. Если что-то происходит с телом, в первую очередь начинайте с молитвы покаяния в том, что вы нарушили его волю, преступили его задание и использовали это тело не по назначению. Вы скажете, брат Олег, ну я каюсь, но я не уверен, что это так. Послушайте. Сейчас не вопрос, в чем вы уверены. На основании такой молитвы, а Бог смиренным дает благодать, смиритесь под крепкую руку Божию, у вас есть все основания потом просить о его мудрости, чтобы он помог увидеть, что происходит. Почему дьявол получил определенную свободу в отношении вашего тела? Особенно, если это уже что-то серьезное. уже что-то серьезное. Вы имеете законное право знать. Законное право. Чаще всего рожденные свыше не пользуются этим законным правом, потому что имеют глубокое осознание, что они сами совершают ошибки. Я рассказывал часто эту историю и продолжаю ее рассказывать, потому что Дух Божий напоминает мне эту историю, когда один муж Божий попал в царство Господа Иисуса, и Дух, возможно, ангел, какой-то дух, водил его по храму и завел его в кладовые. То есть это были кладовые комнаты, где лежали на полках, в каких-то ангарах, лежали части тела. Глаза, уши, легкие, кости, зубы и разные части тела. И человека это очень удивило, потому что действительно выглядело, знаете, как анатомический склад. Это было действительно как-то даже так. И он спросил, а что это все здесь делает? Зачем оно здесь находится? Это ж дом Божий, царство Божие. Он говорит, это все, что принадлежит тем, кто на земле. Просто они этого еще не востребовали. Оно уже есть, послушайте. В нем вы имеете всю полноту, все восстановление. Почему что-то не восстановлено? Почему что-то не приведено в порядок? Потому что причина первая. Вы продолжаете это тело использовать не по назначению. Причина вторая. Вы не востребовали свое право на восстановление в полноте. Видите, причины-то, по сути, их немного. Основные их две. Первое. Использование тела не по назначению. И вторая. Не востребовано то, что принадлежит вам по наследию. Все. Поэтому гибнет народ Божий, в данном случае тела их страдают, по причине недостатка знания в отношении этих вещей. Я верю, что сама эта тема изменит ваше отношение к вашему телу. Потому что ваше тело на самом деле это не ваше тело. Я понимаю, что есть определенные привычки у каждого из нас. Привычки, связанные, возможно, с питанием, еще с чем-то связанные привычки. И вы не видите необходимости в какой-то степени менять привычки. Послушайте меня внимательно. Вы никогда и не увидите необходимости в том, чтобы что-то менять, если вы не начнете стремиться к исполнению воли Творца для вас лично. Послушайте. Человека, стремящего исполнять волю Отца, волю Творца, можно сравнить с человеком, который решил стать чемпионом. И ради того, чтобы стать чемпионом, он готов менять все в своей жизни. Менять питание, менять распорядок дня, менять даже то, как он одевается, менять то, как и что он кушает. Потому что он поставил перед собой цель – стать чемпионом. Вот пока целью жизни не станет исполнение воли Творца, вы никогда не будете видеть необходимости что-то в своей жизни целенаправленно менять. Никогда. А то, что вы и будете менять, так это в большей степени будет, чтобы в той деноминации, в которой вы находитесь, в общем-то, в отношении вас не говорили «ф». Поэтому это больше будет для людей, чем для воли Творца для вас лично. Но это по-любому со временем будет сказываться. Поэтому какое-то время вы поиграете, какое-то время вы поимитируете. Потом вам самим станет скучно, неинтересно. А возможно, вы даже уже не будете видеть необходимости в том, чтобы вообще оставаться там, где вы находитесь. Потом дьявол покажет вам какие-то камни преткновения в той деноминации, в которой вы находитесь. И это отбросит вас настолько назад, что вы даже себе и не представляете. По причине того, что вы не стали двигаться к тому, для чего вы пришли на эту землю. Послушайте, вы не встреча папы и мамы. Вы не пришли на эту землю, чтобы стать частью какой-то деноминации, конфессии или группы людей. Вы пришли на эту землю, чтобы исполнять определенное для вас лично. И пока вы не поставите как цель исполнения воли Творца, вы ничего менять не будете. А если и поменяете что-то, так это чтобы в вашей деноминации вам просто подавали руку. Вот и все. Вы, послушайте, со временем устанете от этого. Со временем вы начнете даже в какой-то степени отворачиваться от этого всего. а потом просто перестанете посещать то собрание и вообще найдете для себя зону комфорта, а именно то место, где к вам не придираются и, в общем-то, и не копаются. Есть такие деноминации, как знаете, которое просто место, где вы можете отсидеться в непослушании, и никакого спроса с вас там нет. Хорошо. На следующей встрече мы будем с вами говорить, как совершать первые шаги, простые шаги в том, чтобы все-таки это тело не доставляло нам столько хлопот, и все-таки чтобы это тело, было используемо по назначению. Реально ли это? Реально. И до следующей встречи вы узнаете, как это делать реально. И как это нужно делать, не брать даже обязательно. Слушайте, вам не обязательно брать пост 40 дней. Вам не обязательно перестать что-то кушать. Послушайте, смерть и жизнь во власти языка. И я вас завтра познакомлю с тем, как власть уст использовать в отношении этого тела, чтобы оно использовалось для воли Творца, а похоти, плоти, похоти очей, не были больше управляющими вашим телом. Давайте поблагодарим Творца за его мудрость, поблагодарим Иисуса за его небесное служение как учителя и будем ожидать, что они помогут нам все-таки это тело, как храм Духа Святого, рассматривать всегда. Чтобы это не были красивые слова, а чтобы это было реально, и чтобы мы осознавали служение Духа Святого в нашем духе, в союзе с нашим духом, в этом храме. Поверьте, если вы отдадите это тело в руки его собственника, он знает, как сделать его здоровым и сохранять его здоровым. Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благословлены тем, что ты открываешь нам. Мы благословлены служением Иисуса как Учителя каждому из нас лично. И мы принимаем, что помазание Учителя прямо сейчас исцеляет душу каждого слушающего, и каждый слушающий не останется прежним. Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. Я высвобождаю их душу, высвобождаю их глаза и уши, чтобы слышать волю Твою и исполнять ее во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что твое помазание будет направлять и вести их. И они становятся исполнителями воли твоей, а не слышателями только. Спасибо тебе за то, что высвобождается их душа и исцеляется от всякого влияния тьмы. И всякая твердыня, похоть плоти, похоть очей, теряет над ними власть во имя Иисуса. Я высвобождаю душу их от всяких похотей во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за помазание, которое служит душе каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая снова и снова продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая нам принимать обеспечение от Творца. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы сеем свое семя веры. И верим, что дающий семя сеющему хлеб пищу дает обилие посеян. Поэтому мы принимаем урожай во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое обеспечение во имя Иисуса. Аминь.